Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Китайская карта. Как справиться с прошлым в эпоху перемен. Китайская традиция в Америке. Репортаж с праздника в Нью-Йоркском Чайнатауне. Песня недели. Роботы. Соперники, помощники, игрушки. Новый фильм об одиозном американском писателе Чарльзе Буковски. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Если политический нерв 21 века на Ближнем Востоке, то экономически на Дальнем. Об этом говорят последние статистические новости, согласно которым Китай превзошел Англию, Францию и Италию и вышел на четвертое место в мире. Рассуждая о последствиях этого прорыва о китайской карте в мировом раскладе, гарвардский ученый Росс Террилл на днях опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью, которая начинается с громкого тезиса.
Похоже, что сегодня Китай не остановить, а завтра не догнать, что и неудивительно при годовом росте в 10%. Маклеры Гонконга и Нью-Йорка только делают, что спорят о том, в каком году китайская экономика обойдет американскую и выйдет на первое место в мире.
Вопрос, однако, в том, сумеет ли Китай удержаться на волне экономических достижений, не меняя своей идеологии. Ведь Пекин пытается утвердить уникальную и крайне сомнительную политико-экономическую модель «ленинизм плюс консюмеризм». В сущности, в этой гигантской стране идет эксперимент невиданного размаха. Он должен ответить на вопрос, возможно ли современная экономика без современной демократии? Можно ли догнать Запад, не оставляя Востока? Есть ли будущее у страны, лишенной политической свободы? Еще более острыми эти вопросы становятся, когда авторитарный Китай сравнивают с многопартийной Индией. Пока доход на душу населения в Китае вдвое больше, чем в Индии. Но в недавнем докладе Мирового экономического форума, учитывающего не только промышленные показатели, но и правовой аспект общества, перспективы Индии предстают более обещающими. В связи с этим Росс Террилл пишет.
Противоречивая идеологическая доктрина, соединяющая догматический ленинизм с беззастенчивым консюмеризмом, достигла предела своего влияния. С появлением в стране многочисленного среднего класса старую партийную элиту ждет новый вызов. И это значит, что Китай стоит на пороге рискованных, но неизбежных перемен.
Успех такой идеологической реконструкции во многом зависит от того, как Китай обойдется со своим страшным, но полностью замолченным пока коммунистическим прошлым. Об этом рассказывает книга «Китайские уроки», которую представит слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Сейчас всех европейцев и американцев, побывавших в Китае, поражает энергия национального возрождения, особенно заметная в Пекине и Шанхае. А став свидетелем этого духзахватывающего преображения, легко поддаться соблазну забыть то, что ему предшествовало. Безумие, нелепости и жестокости двух революций – социалистической и так называемой культурной революции. Многим хочется скорее обратить взгляд в будущее и незаметно запихать 20 век куда-нибудь в груду веков длиннющей истории Китая. Или считать его незначительной прелюдией к светлому будущему. Но, как пишет рецензент книги Орвел Шелл, наивно полагать, что огромная нация может преодолеть силу исторического притяжения.
Она описывает судьбы пяти однокурсников автора, который в 80-х годах по студенческому обмену учился в Нанкинском университете. После окончания он стал корреспондентом агентства Associated Press, а потом главой пекинской редакции газеты «Вашингтон-Пост». То есть в течение двух десятилетий он был наблюдателем и свидетелем одной из самых мрачных исторических драм 20 века. И сейчас его мучает вопрос, почему так много китайцев, включая и большинство его однокурсников, считают, что страна выиграет, если не будет оглядываться назад? Автор напоминает нам обо всех радикальных переменах в Китае с начала 20 века и задается вопросом, может ли страна, решившая избежать осмысления и оценки своего прошлого, войти в сообщество великих держав, достаточно ответственных, чтобы на них мог полагаться остальной мир?
Перемены начались в первые годы 20 века с реформ династии Цин, поставившей под сомнение конфуцианские духовные ценности. А дальше пошел каскад революций. В 20-х так называемое движение 4 мая, которое повернуло интеллектуалов к западной науке, к демократии и очень скоро к социализму. В 30-е годы националисты во главе с Чан Кайши попытались утвердить в стране некий западно-восточный духовный и культурный эклектизм или синкретизм, пользуясь философской терминологией. Затем, начиная с 49-го года, и надолго установился тоталитаризм Мао Цзэдуна. И, наконец, в 80-х прагматизм Дэн Сяопина дозволил в стране авторитарный капитализм. Все эти тектонические перемены, считает Помфрет, привели народ к нравственной дезориентации и потере всяческих корней. Он пишет.
Китай сделал огромный шаг от площади Тяньаньмэнь. Но этот шаг разбил последний набор ценностей, традиций и идей, в которые народ верил. Остался нравственный вакуум, который затрудняет все движения. Чем же заполняется этот вакуум? Однажды, когда я шел по торговой улице Хунань с ее мемориальной аркой и электрическим огнедышащим драконом, меня вдруг осенило. Шопинг заполнит вакуум. Купли-продажи – перспектива материального благополучия. Эта улица стала храмом, посвященным не Марксу, не Будде, но деньгам.
Нельзя сказать, что этот новый кумир Китая радует автора книги. Но поклонение богатству, по крайней мере, кажется ему объяснимым. Чего он не в состоянии понять, это готовности народа забыть злодеяния режима Мао, варварство культурной революции.
Если бы мои родители были убиты властями, я бы посвятил мщению всю жизнь. Если участие в политических движениях протеста было бы смертельно опасным, я бы, по крайней мере, собирал свидетельства и готовил материалы для суда, когда он станет возможным. Почему же в Китае столько историй кончаются тем, что bad guys выходят сухими из воды? Потому, наверное, что правительство издавна контролировало все исторические исследования и книги. Память наказывалась, забывчивость вознаграждалась. Как сказал один мой однокурсник, человеку не до мщения, если он каждый день борется за выживание. Немного сейчас найдется стран с таким числом нераскрытых преступлений, как Китай. Девизом Германии после разгрома нацистского режима стали слова «Ничто не забыто». А в нынешнем Китае девизом могли бы стать слова «Кто старое помянет, тому глаз вон».
В 1945 году немецкий философ Карл Яспер читал в Гейдельберге курс лекций «Вопрос немецкой вины», в которых утверждал, что нация, принявшая на душу грех варварского режима, нуждается в очищении.
Естественно, такая нация испытывает соблазн избежать нравственного разбирательства недавнего прошлого. Но большая часть нашего народа будет страдать от уныния и цинизма до тех пор, пока не примет на себя еще одну боль – боль правды. Вопрос нашей вины должны поднимать не только другие, но и мы сами. И от того, как мы ответим себе на этот вопрос, будет зависеть наше отношение с миром и с самими собой.
В Китае пока не нашлось философа, решившегося задать этот вопрос, тем более ответить на него.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Грандиозные успехи Китая, о которых мы говорили в начале этой передачи, в немалой степени обязаны всемирной китайской диаспоре, которая играет огромную, несопоставимую, например, с российской эмиграцией, роль в экономическом и культурном развитии страны. Заграничные китайцы, которые теперь все чаще возвращаются на родину, привозят с собой капитал и информацию, без которых был бы невозможен феноменальный прорыв Китая в будущее. Конечно, это уравнение работает в обе стороны. Китайцы не только увозят, но и привозят. Так, каждый из многочисленных Чайнатаунов в Америке служит проводником китайской культуры, влияние которой отнюдь не исчерпывается пекинской уткой, хотя и о ней забывать не стоит. В этом отношении уникальную роль играет самый интересный, на мой взгляд, Чайнатаун в мире – нью-йоркский. Он не только больше, чем в Сан-Франциско или в Лондоне, но, я бы сказал, более аутентичный, более китайский, чем обезличенный Мао Цзэдуном Пекин. В Нью-Йорке экзотики меньше мешают уродливые изгибы идеологии. Именно поэтому наш Чайнатаун и сумел сохранить китайскую традицию, которую с такой любовью пестуют на ежегодном фестивале американцы китайского происхождения. На этот раз в их шумную компанию затесалась корреспондент американского часа Рая Вайль.
В отличие от всех прочих этнических групп, китайцы свои фестивали проводят по-деловому. Никто не марширует в национальных костюмах по Пятой авеню, никто не размахивает флагами, никто не кричит. Все спокойно, без суеты, без дополнительных полицейских на улицах. Музыки, правда, много. На каждом углу звучат традиционные китайские мелодии. Причем видно, что это не профессиональные музыканты, а так, любители. Сменяют друг друга, играют, поют. Микрофон открыт для всех. А в остальном Чайнтаун, расположенный в Нижнем Манхэттене, в двух шагах от нашей редакции, и в день фестиваля живет своей обычной жизнью. Работают рестораны и магазины, по узким улочкам разгуливают туристы, на спортивной площадке играют дети, и многочисленные лотки, как всегда, завалены рыбной снедью и дешевыми овощами и фруктами. Лишь одна улица перекрыта, где проводят бесплатные консультации для китайских семей, представителей всевозможных бизнесов и общественных организаций. Да еще в сквере, рядом с буддийским храмом, установлена большая сцена для большого представления. Как сказала мне Маргарет Чейн, президент Американо-Китайской ассоциации и один из организаторов этого осеннего фестиваля, здесь каждый найдет для себя развлечения, и старый, и малый. Этот фестиваль мы проводим уже 15 лет, рассказывает Маргарет Чейн. Он посвящен китайским иммигрантам и их вкладу в американскую культуру. Ведь первые китайцы, купцы, матросы, стали селиться в Америке уже с середины 18 века. А к началу 19-го появился Чайнтаун. Мой прадед, ему скоро 100 лет исполнится, рассказывает, что люди тогда жили по 10-15 человек в одной комнате и работали по 18-20 часов в сутки. На 7 тысяч китайских мужчин, проживающих тогда в Манхэттене, приходилось не более 150 женщин. Основной поток, конечно, хлынул в середине прошлого столетия, когда, наконец, открыли, а потом и увеличили эмиграционную квоту. Вот тогда китайский город разросся, расцвел, потеснил даже маленькую Италию. Сегодня в Нью-Йорке, по статистике, в одном только Чайнтауне проживает 60-70 тысяч китайцев. А на самом деле, я думаю, их здесь более 100 тысяч. Мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь из старых китайцев, и их на фестивале было много, но мне не удалось найти ни одного, кто хотя бы немного говорил по-английски. Зато их дети и внуки и китайский великолепно знают язык, и на английском практически без акцента говорят. 32-летняя Эми Чин родилась в Чайнтауне, здесь закончила школу, потом университет. По профессии архитектор, работает в местном отделении Нью-Йоркского градостроительства. Это очень важный фестиваль. На него обычно приезжают китайские эмигранты со всего Нью-Йорка и даже из других городов. Дело в том, что в этот день мы проводим бесплатные консультации, цель которых – улучшение уровня жизни китайского населения. В какую школу или детсад определить ребенка, как открыть счет в банке, как получить ссуду, купить машину, дом, как получить гражданство и так далее и тому подобное. Адреса и телефоны организаций, где справки можно получить на родном языке. Консультации проводят юристы, бизнесмены, врачи, учителя, представители банков и городского совета. Все охвачено. Это семейный фестиваль, призванный помочь людям лучше устроиться в этой жизни. Вы себе не представляете, сколько китайских семей находится в полном неведении в отношении своих прав и возможностей. Некоторые не знают даже, как открыть счет в банке, не говоря уже о том, чтобы обратиться за социальной помощью, когда это необходимо. Кроме того, мы даем информацию о самом Чайнтауне, о его бизнесах, магазинах, ресторанах. Короче, этот традиционный ежегодный фестиваль – важное событие в жизни китайской общины. Родители Эми родом из Южного Китая и дома говорят на родном диалекте. Мы едим китайскую еду, говорит она, справляем все китайские праздники. Наши дети не забывают родной язык, хорошо знают китайские легенды и мифы, китайские традиции, главное из которых – уважение к старости. Раз в год мы ходим на кладбище, чтобы почтить память наших предков. Мы не должны забывать, откуда мы родом и кто мы. У Эми на бруклинском кладбище похоронен дед, а дядя ее, которому недавно исполнилось 98 лет, служил в американской армии во время Второй мировой войны, воевал в Европе. Сама Эми замужем за китайцем, но ее младшая сестра выбрала себе в спутники жизни эмигранта из России. Когда-то смешанные браки в китайской общине были большой редкостью, но времена изменились, смеется она.
This is America. There's a lot of mixed marriages.
Это Америка, а в Америке смешанные браки – обычное дело, особенно среди молодежи. Да и какая разница? Здесь мы все американцы. Во многих семьях родители против смешанных браков, причем против в основном китайцы. Американцы намного спокойнее к этому относятся. Но в китайских семьях дело иногда до разрыва доходит. Старые китайцы боятся, что при смешанных браках их внуки вырастут, не зная ни китайского языка, ни китайских традиций, и у них не будет с ними ничего общего. Короче, старики не одобряют таких браков, но вынуждены мириться с этим, потому что сохранение семейных связей важнее. Все зависит от человека. Каждый случай индивидуален. А на большой сцене все это время идут представления, в том числе и для детей, которые сами участвуют в инсценировках китайских легенд и мифов. Известно, что в китайской культуре много привидений. Китайцы верят в них и поклоняются им уже несколько тысячелетий. Даже Конфуций говорил: «Отдавай дань привидениям и богам, но держись от них подальше». И вот 7-летняя девчушка по имени Элис, одна из участниц конкурса по китайской мифологии, рассказывает притчу о знаменитом ученом из династии Сунь, который не верил в привидения и решил написать об этом сочинение под названием «Привидений нет». Легенда рассказывает, что привидения испугались. Ученый опус, написанный влиятельным ученым, может их погубить. Чтобы этого не произошло, они сначала пытались уговорить мудреца не писать его вовсе. Когда из этого ничего не вышло, они договорились с ним о компромиссе. Ученый написал: «Привидения существуют для тех, кто в них верит, и не существуют для тех, кто в них не верит». Потом был спектакль кукольного театра, тоже по мотивам китайской мифологии. А потом, что привлекло больше всего зрителей, конкурс на лучшее исполнение арии из традиционной пекинской оперы. Известно, что эта форма искусства объединяет музыку, танцы и литературу в одно представление на сцене, которое проходит под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Для старых китайцев нет большего наслаждения, чем слушать такую оперу. Да и в конкурсе участвовали уже далеко не молодые люди. Я подошла как раз к тому моменту, когда называли имена победителей. Первый приз получила 65-летняя госпожа Сан Ли, абсолютно не говорящая по-английски, но великолепно исполнившая песню «Как перевели мне доброхоты» про бабочку, поселившуюся в грушевом саду. Ну, а закончилось все большим концертом китайской национальной музыки. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Новый диск канадской группы «Bare Naked Ladies» называется «Обнаженные голые леди – это я». «The Bare Naked Ladies are me». Само название группы «Bare Naked Ladies» означает «обнаженные голые леди», и изначально было придумано двумя школьными друзьями из города Скарборо под Торонто как вариант шуточного идиотского названия для какой-нибудь группы, желающей привлечь внимание. Однако, когда одного из них попросили выступить на местном конкурсе «Битва групп», он согласился, представив их команду устроителям именно как «Bare Naked Ladies». Друзья собирались 3 раза прорепетировать до конкурса, но так и не смогли появиться ни на одной из репетиций. Когда пришла их очередь выступать, они просто начали вместе импровизировать, исполняя подряд все, что помнили и могли сыграть. Их усилия были встречены неожиданной овацией, и с тех пор дурачество и импровизация стали важным элементом их славы. но не единственным. Этот, теперь уже квинтет эксцентричных и талантливых музыкантов, завоевал огромную популярность во всем мире, особенно среди студентов, своими бесконечными, оригинальными, веселыми и энергичными гастрольными выступлениями. Выросшие на Beatles и Beach Boys, Bare Naked Ladies не толкают рок за границей изведанного, не дебоширят и не бросают вызов обществу. Они просто любят играть вместе и делают это замечательно. Bare Naked Ladies предложили поклонникам сделать ремикс их новых песен и лучшие результаты издать отдельным альбомом. Как минимум одну песню на новом альбоме я бы не трогал. Вот она. Непринужденные Bare Naked Ladies. Все изменилось. Everything has changed.
On the path of life I wish you well. Divergent journeys, we will meet again in hell. I kept my head down and moved on. Till every friend I'd known was gone. Then, one day, I was not alone. Everything had changed. Everything was strange. Everything had changed. Everything was strange. When in rags and when in wealth. A solemn promise never to give too much of myself, despite the hopeful things I've said. I live my life inside my head. Then one day I was not alone. Everything had changed. Everything was strange. Everything had changed. Everything was strange. I hold my breath and count to ten. I hate it now, hated it then. I've seen it all before, a failure and a bore. But that's what friends are for.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Роботы. Соперники, помощники, игрушки. Новый фильм об одиозном американском писателе Чарльзе Буковски. Музыкальное приношение Соломона Волкова.
So it seems I must have won. As I survey the ashes of the damage that I've done.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Беспорядки в Будапеште. Какого цвета венгерская оранжевая революция?» Ситуацию обсуждают Пал Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук, и Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер. Центральная Европа», крупнейшего русскоязычного издания в Венгрии и Австрии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Таиланде совершен военный переворот. Заговорщики группы таиландских военных заявили в телеобращении, что временно берут власть в свои руки и подчеркнули свою лояльность королю Пумипону Адульядето. Ранее в город вошли танки, которые блокировали резиденцию правительства. Премьер-министр Таиланда Таксин Чинават находится сейчас в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А в Москве прошел съезд Союза правых сил, на котором обсуждался проект новой партийной программы на ближайшие 10 лет. В 2007 году правые рассчитывают вернуться в Государственную Думу, последние выборы в которую были ими проиграны. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения продукции и отмывания средств компании «Томскнефть», одного из основных нефтедобывающих предприятий ЮКОСа. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. В ночь на вторник в венгерской столице Будапеште произошли массовые беспорядки. Около 150 человек получили ранения. Вывод израильских войск с юга Ливана может быть полностью завершен в ближайшие дни, сообщил один из депутатов парламента страны. Официального подтверждения этой информации нет. Доверие к Совету Безопасности ООН может быть подорвано, если он не примет мер в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Она выразила уверенность, что Великобритания, Китай, Россия и Франция поддержат введение санкций против Ирана, если он так и не подчинится требованию прекратить работу по обогащению урана. Папа Римский Бенедикт XVI призвал к взаимному уважению религии и осудил любое насилие в заявлении в связи с убийством в Сомали итальянской монахини. Понтифик принес глубокие соболезнования в послании ордену, членом которого являлась монахиня Лионелла Сгарбатти, работавшая в детской больнице Могадишо.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – роботы, соперники, помощники, игрушки. Новый фильм об одиозном американском писателе Чарльзе Буковски. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Ровно 50 лет назад отец кибернетики Алан Тьюринг сказал, что умной можно будет назвать только ту машину, которая окажется способной отвечать на простые вопросы, вроде «кто победит на выборах» или «что делать, если муж меня разлюбил?». Отвечать таким образом, что мы не поймем, имеем ли мы дело с человеком или с искусственным интеллектом. Споря об этом, два компьютерных гения уже нашей эпохи, Реймонд Крузвейл и Митчелл Кейпер, заключили пари. Первый утверждает, что в 2029 году кибернетика сдаст экзамен Тьюринга. Второй считает, что это не произойдет никогда. До назначенной даты осталось всего 13 лет, и ученые и инженеры торопятся создать первую альтернативу человеку – робота. На вопросы корреспондента «Американского часа» Ирины Савиновой отвечает профессор компьютерного отделения Нью-Джерсийского университета Ратгерс Хайм Хёрш.
Профессор, создание роботов – это серьезное занятие или игра?
Это и то, и другое. Серьезное занятие, но оно вроде и веселое занятие. Приведу пример. Несколько месяцев назад ученые всего мира опять работали над созданием модели автомобиля-робота, который должен был самостоятельно проехать через пустыню по неизвестному заранее маршруту. В прошлом году робот мог покрыть только 7 миль. В этом году победителем стала команда Стэнфордского университета в Калифорнии. Видели бы вы, как они забавлялись, работая над этой невероятно сложной технической задачей. Более простой пример. Несколько лет назад компания Sony создала собаку-робота. И хотя компьютерная платформа, на которой собака была смоделирована, сугубо научная, собак-роботов заодно научили играть в футбол. Работающие над созданием роботов получают огромное удовольствие еще и потому, что сегодняшние роботы очень близки природе человека.
Профессор, можно сказать, что робот — это компьютер?
У робота две составляющие, и одна из них — физическая, взаимодействующая с окружающей действительностью. Механизмов, которые взаимодействуют с окружающим миром, много. Простой термостат взаимодействует с окружающей средой. Он измеряет температуру воздуха и или включает обогреватель, или выключает. Но никакого оценивающего процесса за этим не стоит. В тех же механизмах, которые мы называем роботами, происходит дополнительный процесс между реакцией на окружающую действительность и действием, мыслительной, основанной на компьютерной вычислительной технологии. Так что компьютеры — часть роботов, но сами они не роботы. Нельзя себе представить, что в роботах сегодня или в будущем не будет компьютеров, потому что, определяя робот, мы говорим, робот действует в манере, типичной для человека, а человек использует компьютер для вычислений.
Совершенно очевидно, что мы можем жить и без роботов, но их создают. Какова же их функция сегодня и что они смогут делать в будущем?
Роботы — это механические приспособления, взаимодействующие с окружающим миром таким же образом, как и люди. Посмотрим на посудомоечную машину. Она вроде функционирует как робот, моет вместо нас посуду. Но отличие в том, что у робота есть другие качества, сближающие его поведение с поведением человека. Создание роботов для инвалидов — одна из разновидностей роботостроения.
настроения. Мы называем это ассистирующей, вспомогательной технологией. Задача таких роботов — выполнять работу по дому и другие задания, облегчая жизнь человеку в инвалидном кресле. Над созданием таких автоматов ученые работают уже сегодня, но таких роботов пока нет. Другой пример — пылесос, знакомый многим под названием «Румба». Это простейший робот, по форме похожий на летающую тарелку. Он самостоятельно передвигается по комнате и собирает пыль. Это типичный пример роботостроения на службе массового рынка. Гораздо более сложные роботы используют космическое агентство НАСА. Есть функции, которыми нельзя руководить с Земли. Поэтому на борту космических кораблей установлены роботы, корректирующие, например, курс полета. После 11 сентября на раскопках развалин зданий Всемирного торгового центра работали роботы. Оснащенные видеокамерами, они могли проникать в недоступные для человека места и опознавать в завалах останки погибших. И уже давным-давно роботы были заняты на сборочных линиях. Мы прекрасно знаем, как выглядит искусственная рука. Все это примеры того, как используют роботов сегодня и как их хотели бы использовать в будущем.
Так какое же будущее ожидает роботов?
Предугадать будущее для любой новой технологии очень трудно. Представьте себе первые самолеты братьев Райт, созданные ими для одного пассажира, и современные авиалайнеры, перевозящие сотни пассажиров и тонны грузов по всей планете. Но, как я уже говорил, самой перспективной кажется вспомогательная функция роботов. Скажем, автомобиль, который будет ездить сам. Столько аварий на дорогах, что создание водителя робота – очень важная задача. Но на вопрос, какое будущее у роботов, нельзя ответить точно.
Какое отношение роботы имеют к научной фантастике?
Все наше отношение к роботам и их функциям сформировалось под воздействием научной фантастики. Влияние Стивена Спилберга тут больше, чем ученых. Нам сразу Терминатор приходит на ум или какой-то другой персонаж, выглядящий крайне сложным технологически. Роботы же очень рудиментарны по сравнению с тем, какими себе их представляют люди, начитавшиеся фантастики. Многие думают, что роботы в самом деле будут выглядеть как роботы из кино. Но создавая роботов, ученые не имеют ничего подобного в мыслях. Наша задача в том, чтобы разработать механизм, который будет выполнять в характерной для человека манере задания, которые мы, люди, не знаем, как выполнять.
А можно создать робота писателем или художником, то есть робота-творца?
Такая задача – прекрасная иллюстрация стоящих перед нами трудностей. Что делает человека разумным существом? Сознание и способность творить. У многих ученых, работающих над созданием роботов, есть мнение, что человек – существо, имеющее физическое воплощение. А раз есть физический механизм, который, например, двигает руками или пишет стихи, то этот механизм можно дублировать. Правильнее было бы спросить, могут ли роботы иметь сознание, могут ли они задать себе вопрос, зачем они существуют. Только тогда мы можем увидеть в них наше отражение. Написаны некоторые успешные компьютерные программы, о которых можно сказать, что они в состоянии сделать робота в какой-то степени творцом. Но в целом пока это нереально. Вопрос остается открытым.
С первых опусов научной фантастики авторы пугали нас восстанием роботов. Это возможно? Могут роботы превратить нас в своих рабов?
Ваш вопрос – пример того, насколько неверно люди понимают, что такое робот. Если вы Стивен Спилберг, то ответ будет «да, роботы могут нас поработить». Если вы писатель, ответ такой же. Но чтобы такое произошло, роботостроение должно пойти настолько далеко вперед, что просто невозможно себе этого пока представить. Важно другое – изобретатели должны предвидеть все возможные последствия своих открытий. Все эти описания мира, который порабощают роботы, можно принять к сведению, но они очень далеки от научно предсказуемой действительности. Это равносильно тому, как если бы братья Райт предвидели, что самолеты будут использовать в качестве бомбардировщиков. Они никак не могли предвидеть такое применение их технологии. Однако сегодня ученым необходимо рассматривать все возможные сценарии. Любое изобретение можно использовать и с добрыми намерениями, и со злым умыслом. Другое предположение, что механизм робота вдруг начнет работать неправильно, или что он будет запрограммирован таким образом, что будет действовать против людей, тоже из мира научной фантастики. Программирование – тяжелый труд, но мы знаем, как программировать, и наши роботы делают только то, чего мы от них ожидаем. If I walk the way to you.
doesn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to open my door. Fire.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сам не знаю, радоваться мне этому или огорчаться, но я имел отношение к знакомству российских читателей с прозой Чарльза Буковски. Первая публикация его перевода в журнале «Иностранная литература» вышла с моим предисловием. Первая книга с моим послесловием. С тех пор Буковский, этот enfant terrible американской словесности, успел стать культовым писателем в России. Возможно, это происходит по недоразумению. Буковский приняли за западную версию Венечки Ерофеева, что совершенно несправедливо. Помимо выпивки, у них нет ничего общего. Буковский был автором другой складки, другой традиции и характера, прямо скажем, довольно неприятного. Что, впрочем, не отменяет его необычного, я бы сказал, поэтического таланта. Так или иначе, миф Чарльза Буковски продолжает жить и после его смерти, о чем свидетельствует новый фильм, который слушателям «Американского часа» представит ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Да, конечно, Чарльз Буковский – фигура легендарная в американской литературе. Норвежский режиссер Бент Хаммер адаптировал в основном автобиографическую повесть Буковского «Фактотум», по-русски «Разнорабочий».
You got a driver's license, don't you?
Yeah.
Главную роль Генри Чинаского играет Мэтт Дилан, актер, приближающийся в своем статусе к уровню большой звезды. Его роль в «Оскаровском крэш» «Авария» бесспорно самая заметная в фильме. Помните, Саша, он играет того самого полицейского, который сначала издевается над афроамериканской парой, ощупывает под предлогом обыска женщину, а затем в другом эпизоде спасает ту же самую женщину из опрокинутого и горящего автомобиля. Вы помните это, конечно?
Да, конечно, это такой драматический американский момент, когда ничто не помешает герою совершить подвиг.
Совершенно верно. Напоминает немножко советский фильм. Мэтт Дилан играет Генри Чинаского, альтер-эго Чарльза Буковского, люмпина, живущего на самом дне социальной лестницы и не очень-то стремящегося как-то продвинуться по этой лестнице вверх. Генри постоянно пьет, легко и без тени сожаления бросает одну работу за другой, сходится с женщиной, чьи моральные устои вызывают наши серьезные сомнения, и живет бессмысленной, лишенной всяких амбиций жизнью, ведет то, что по-английски так точно называется low life, дословно низкая жизнь. Кажется, ему все равно. Кажется, что любые превратности жизни и все дурацкие маленькие приключения, в которые он постоянно попадает, его не касаются. Кажется, что он живет так, как хочет, без всякой оглядки на других или же на принятую мораль.
Что и делает его, конечно, свободным человеком. Я думаю, Чарльз Буковски так популярен, особенно за границей, не в Америке, а в других странах, в Европе, в Латинской Америке, в России, потому что он представляет тип вот такого бродяги без всяких обязательств. Это не американский идеал.
Да, но каждый немножко ему завидует, каждый немножко бы хотел бы тоже жить жизнью без всяких обязательств, свободной якобы жизнью. Словом, Генри, как сказал один кинокритик, устанавливает планку своих жизненных ожиданий так низко, что он же сам постоянно о нее спотыкается. Словно он не участвует в собственной жизни, а всего лишь наблюдает за ней, словно он сам насекомое, жучок в банке, любопытный вид. Последнее, наверное, самое правильное.
Мистер Чинаски. You're fired.
Mr. Chinaski.
You're fired.
You're fired.
You're fired.
Then I quit.
Mr. Chinaski, you can't quit. You're fired.
Важно, однако, заметить, что Генри – писатель. По его собственному признанию, каждый хочет какой-то формы успеха, какой-то формы признания. И я смею предположить, что никакая иная форма успеха, никакая иная форма социального признания, кроме литературы, Генри не интересует, не касается, не существует для него.
Точно так же, как и, конечно, для альтер-эго, для Буковского, который шел на все компромиссы со своей совестью, с обществом, с чем угодно, лишь бы его оставили в покое и дали ему писать. Он был невероятно плодовитый писатель.
Генри тоже пишет. И каждый раз после очередной дурацкой истории он либо сидит дома и пишет, прихлебывая, конечно же, из бутылки, либо запихивает очередной гигантский конверт с рукописью в почтовый ящик. Каждый раз это смешно и горько. В фильме много закадрового голоса, авторского текста, конечно, текст самого Буковского. Он ироничен, остроумен и безжалостен. Это горький текст. Это горькие рассуждения о том, что мы так иногда неумно называем смыслом жизни.
Writer, huh?
Yes.
Are you sure?
No, I'm not. Halfway through a novel.
What's it about?
Everything.
It's about cancer?
Yes.
Спираль жизни героя и фильма неукротимо закручена вниз. И вот Генри уже на улице, ему негде жить, ему нечем платить за квартиру. Его почту, приходящий в жалкий меблированный отель, подбирает хозяйка этого не слишком фешенебельного заведения. За обедом она читает его письма, одно из которых сообщает, что издательство Black Sparrow Press, теперь это HarperCollins, отклоняет два его рассказа, но намерена опубликовать третий из представленных. Кроме того, редактор считает нужным сообщить, что за то время, что Генри присылал им свои рассказы, он вырос в настоящего писателя. Хозяйка отеля хмыкает, дочитав письмо, прячет его в карман халата и возвращается к своему обеду. Конец фильма. Узнает ли Генри когда-нибудь об этом письме, для зрителя остается загадкой.
То есть сюжет Золушки остается незавершенным. В пределах фильма из грязи в князи герой не попадает, не так ли?
Да, мы должны как бы догадаться, экстраполировать историю сами. Мы-то знаем, что Буковский стал писателем довольно известным, хотя стиль жизни не изменил.
Андрей, как вы думаете, что в конце концов придает обаяние Чарльзу Буковски и списанному с него герою фильма?
Я думаю, что без обаяния Буковски и без обаяния актера, который в играет, не было бы просто ничего. История бы не состоялась. Человек-герой был бы подонком, низкой личностью, не заслуживающей ни внимания, ни уважения. Обаяние превращает его в персонажа. Обаяние делает его чем-то, кем-то, с кем мы можем общаться, можем терпеть, можем принимать, можем наблюдать.
Конечно, это мне напоминает другой фильм по Чарльзу Буковскому с очень похожим сюжетом «Барфлай», что означает «завсегдатый бара». И там точно такой же сюжет, только играет
Микки Рурк.
И он, конечно, невероятно обаятельный актер с таким сильным присутствием на экране, что мы попадаем под его влияние. Хотя, надо сказать, что сам Чарльз Буковский был человеком не только некрасивым, но еще и очень неприятным. И его знаменитая колонка, которая много лет печаталась в калифорнийской газете, называлась «Записки мерзкого старикашки».
А вы знаете, Саша, какая эпитафия, которую он сам себе выбрал, написана на его могиле? По-английски «Do not try» и «Не пытайтесь».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашей традиционной ежемесячной рубрике «Музыкальное приношение» Соломона Волкова сегодня будут представлены три новейшие записи в самых разных жанрах. Прошу, Соломон, с чего начнем?
Я действительно вот хотел самых разных жанров показать новые записи, которые мне пришлись по душе и что-то мне интересное показали в композиторах, которых я знал. С новой стороны показали исполнителей, которых я тоже любил и знал. Первый диск – это диск, который посвящен сочинениям Джузеппе Тартини. Для широкой аудитории это не такое знакомое имя, но мне, как бывшему скрипачу, когда-то всю плешь проели, вот это, Тартини, Карелли, все. Ничего этого не звучало фактически, или почти ничего. Правда, я сам играл сонату Тартини, которую назывался «Дьявольские трели». Всем страшно всегда хотелось эти «Дьявольские трели» поиграть, потому что такое очень заманчивое название. Но когда доходили, ничего особенно дьявольского у меня не было, была просто такая красивая, действительно, мелодичная музыка, запоминающаяся. И вот кроме этих «Дьявольских трели» никто ничего Тартини не играл, никто о нем ничего не знал. А на вот этом диске записаны его сольные сонаты. Американская скрипачка Мишель Макарски их играет. И ты понимаешь, какой это тоже был замечательный автор, с какой богатой фантазией, изысканный. В отличие от подавляющего большинства итальянских композиторов его времени, а он родился в 1692, а умер в 1770.
То есть, грубо говоря, времена Баха, да?
Да, и вообще преклонный возраст, что не очень типично для той эпохи. Но вот что про него интересно? У него такие какие-то славянские корни получаются, потому что он родился в городе, который тогда, город Пьерана, был частью Республики Венеция. А сейчас это город в Словении. Это раз. Затем учился он у такого композитора и монаха Богуслава Черногорского, чеха из Богемии. И 3 года еще прожил в Праге.
То есть, ну, у него... Это та самая Европа 18 века, да, которая была космополитичнее нашего времени.
И с тех пор исследователи стараются выискивать и выискивают даже в его произведениях какие-то вот такие славянские влияния. Очень может быть, вот покажем слушателям минуэт в исполнении Мишель Макарски. Кстати, у нее тоже и славянские, и итальянские корни. Это очень смешно. И вот в этом минуэте, может быть, и может услышать какие-то славянские влияния.
Thank you.
Второй диск уже совершенно из другой эпохи. Это наша современница и живет даже в том же самом городе, что и мы. Это Одра Макдоналд, бродвейская дива афроамериканская.
Женщина фантастической красоты, все знают.
Да, да, да. Я с большой симпатией и интересом слежу за ее творческим путем. Она очень необычно развивается. Она не поет обыкновенно заигранный репертуар. И всегда старается найти что-то новое или забавное. Вот у нее вышел после некоторого перерыва новый диск. И я хочу показать оттуда песню в ее исполнении под названием «Being Green», то есть «Быть зеленым», суть которой выражена ее первой строчкой «Нелегко быть зеленым». Джозеф Рапоса, композитор, ее написал. Эта песня взята Одрой Макдоналд из шоу, чрезвычайно популярного в Америке, «Улица Сезам». Детское шоу, которое помогает детям учиться грамоте и вообще всяким полезным вещам. И там такая лягушка, потрясающий персонаж, очень смешной, поет вот эту песню о том, как нелегко быть зеленым. Мораль как бы несложная, что как трудно быть другим, чужим, непохожим. И эта песенка незамысловатым образом учит детей, но и взрослых тоже того, чтобы быть более толерантными и терпимыми.
It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves, when I think it would be nicer being red, yellow, gold, something much more colorful like that. It's not easy being green. Seems you blend in with so many other ordinary things. People tend to pass you over, 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky.
И, наконец, тоже чрезвычайно любимый мной Стравинский. Новый диск с оркестровыми сочинениями Стравинского выпущен Штутгартский камерный оркестр под управлением американца Денниса Рассела Дэвиса. Показывает там целую серию сочинений Стравинского, связанных одной темой. Это все танцевальная музыка. И вот я в связи как раз с этим диском подумал о том, насколько Стравинский ответственен за место и позицию классического балета в 20 веке. Вот без Стравинского не было бы того классического балета в 20 веке, который мы знаем.
Он скажем, весь... как без Чайковского не было бы,
да,
19 века.
Абсолютно,
да?
Правильная параллель. Вот как Чайковский создал единолично, один. Я всегда очень поражаюсь таким ситуациям, когда человек один собственными руками меняет судьбу, скажем, целого жанра вдруг. И вот до него была одна ситуация, там, пустыня Сахара, а он пришел, и вдруг это оазис. Вот так произошло с Чайковским. До него это был абсолютнейший дребедень, всякие там минкусы, какие-то такие ремесленники. Это можно было, как говорится, слушать эту музыку, только если сильно от нее отвлекаться, да, дрыгающие ножки, что называется. А Чайковский создал впервые балетную музыку, которую и отдельно от танцев можно слушать. И в 20 веке такую роль выполнил Стравинский. И он невероятно модернизировал этот танец, сохранив его классическую основу. Это как-то очень совпало с природой дарования самого Стравинского. Потому что эта вот дансантность, она есть у него. Роль ритма у Стравинского чрезвычайно велика, начиная еще с «Весны священной». И раньше, в его более ранний балет, ну, особенно, конечно, она проявилась, эта роль такого бешеного ритма в «Весне». А вот где-то ближе уже к середине своего творческого пути, вот в 30-е и 40-е годы, это так называемый неоклассический период, у Стравинского, он поостыл как бы немножко и тоже изобрел вот особый такой дансантный стиль, который и породил, собственно говоря, Баланчина, вот как мы его знаем, с таким любовным и одновременно ироническим отношением к классическому стилю. То есть как бы этот стиль воспроизводится, и ты можешь получить от этого удовольствие, но одновременно здесь есть некоторая ирония, некоторая дистанция.
Как Набокову или Бродский, да, обращался с традицией. Да. Да?
Именно так. И, кстати, они в этом смысле очень-очень схожи. И вот один из опусов на этой пластинке «Концертные танцы» 1942 года как раз и демонстрирует вот то, что Стравинский сохранил из классической танцевальной музыки XIX века и что он привнес туда нового. Штутгартский камерный оркестр под управлением Денниса Рассела Дэвиса.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Ирина Савинова, профессор Хаим Хёрш, Андрей Загданский, Соломон Волков, Рая Валь и жители Нью-Йоркского Чайнатауна, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Европейский союз не признает Приднестровскую республику.
Родители погибших подростков обратились в прокуратуру с просьбой пока оставить тела в городском морге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полагают, что неизвестный смог прорваться к зданию Конгресса через находящуюся рядом строительную площадку.
Митингующие закидали камнями охрану Эрдогана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.